Слава Богдановский, здравствуйте. Сегодня гость нашего эфира, начальник управления стратегического развития Пермского классического университета, кандидат экономических наук, член Общественной палаты Пермского края Олег Борисович Ганин. Здравствуйте, Олег Борисович.
Добрый день.
Очень серьезная тема агломерации. Агломерации как ресурс для развития территории, агломерации как вопрос и политический, об этом прямо сейчас поговорим. Но напомню, что, например, в подготовленной Центром стратегического развития Алексея Кудрина организации стратегии развития до 2035 года предлагается стимулировать развитие 15 агломераций страны. Но вот недавний номер «Ведомостей» пишут коллеги, растет понимание, что иных факторов развития в России мало, высокая обеспеченность природными ресурсами активно используется, а человеческий капитал снижается качественно и будет сокращаться количественно из-за особенностей возрастной структуры населения. Но это вызовы такие очень глобальные. И вот конец статьи очень хотелось бы процитировать. Как преодолеть мощные барьеры развития агломерации? Важнейшая задача – возвращение крупнейшим городам изъятых финансовых ресурсов и полномочий. Но это не гарантирует успеха, если не изменится управленческая культура. Позитивный опыт есть, например, взаимодействие муниципалитетов города Перми и пригородного Пермского района. Но более привычный способ объединения муниципалитетов – создание административной агломерации, пишут «Ведомости». Ну, вот и об этом в том числе поговорим. 2-066-066, телефон прямого эфира городской, 8-963-870-1000, телефон прямого эфира мобильный. Звоните к нам в студию, присоединяйтесь к нашей беседе. Давайте для начала вот с понятийным аппаратом разберемся. Пермская агломерация, как данность, как факт, она есть?
Да, безусловно, но при этом надо говорить, наверное, о двух видах агломерации. Пермская городская агломерация, которая сформировалась вокруг ядра города Перми, и Пермская агломерация – это агломерация, которая, скажем так, по масштабам своего влияния охватывает весь Пермский край.
Пермская агломерация городская, что туда входит? Какие муниципалитеты можно отнести уверенно?
Уверенно, можно совершенно спокойно говорить, это город Пермь, который сам из себя представляет агломерацию удаленных районов, я бы сказал так, и городов-спутников, да. В Пермскую городскую агломерацию однозначно у нас входит Краснокамск, очень плотно интегрирован. Значит, это Добрянское направление интегрировано сюда. И вот в рамках застройки, о которой мы сегодня говорим, это такие пригородные зоны, как Кондратово, Култаево однозначно, Югокамский. Сюда у нас входит уже и Фролы, как точка такой интенсивной застройки. Уже пригородной или, может быть, даже в какой-то степени городской. И в перспективе вот у нас есть такая точка, Большая Мось, да, отдана под застройку для многодетных семей. Вообще там уже просто просится как в перспективе, как район города Перми, собственно говоря.
Ну, да? Де-факто так есть, наверное.
Пока нет, поскольку это пока поле еще не очень освоенное, да, то это еще, наверное, скорее всего, больше земли сельхозназначения. Но в перспективе, когда это будет застраиваться, это перспективные территории именно самого города Перми, может быть, даже городского ядра, по большому счету. Значит, вот эта территория, о которой мы сейчас можем с вами говорить, да, это однозначно интегрировано в тесное ежедневное взаимодействие с ядром городской агломерации, городом Пермь.
Агломерация, она живет по каким-то своим законам или вручную управляется? В хорошем смысле слова, вручную.
Вот сегодня у нас управления агломерацией нет никакого, насколько я понимаю. Да, мы только подходим к осознанию необходимости и определению рамок этого управления. Но совершенно правильно поставлен вопрос, что этот процесс должен быть управляемым однозначно.
Может быть, некорректная постановка вопроса, но тем не менее, агломерация – это вообще хорошо или плохо? Ну, вообще, объективная реальность не может быть плохой или хорошей, но
да,
тем не менее.
Да, объективная реальность не может быть плохой или хорошей.
Данные нам в ощущениях, ощущения не очень могут быть. Но вот.
В принципе, поскольку это объективный экономический процесс, значит, мы можем только констатировать, во-первых, что он объективный, во-вторых, мы можем констатировать, что при нормальном правильном управлении он может давать очень позитивные стимулы развития и является фактором развития.
Смотрите, но это же история, как я понимаю, пока лишь о социально-экономической географии, но не административной карте, правильно?
Да, нет, а тут надо говорить о том, что не надо подменять понятие агломерации. В первую очередь, это именно экономические связи, которые могут быть оформлены в административной границе. Но, наверное, это не самый эффективный способ организации управления по одной простой причине. Границы любой агломерации динамично изменяются. Они сегодня могут быть такими, завтра могут быть другими, да, и в этом плане каждый раз подстраивать административные границы нет никакого резона. Мы сегодня должны говорить об организации экономического управления и управления экономическими процессами, взаимосвязи территорий.
Вот Пермская агломерация, о которой мы сегодня говорим, 2016 год, подписание соглашения о создании Пермской агломерации, подписывает его тогдашний городской глава Перми Игорь Сапко, глава Пермского района Кузнецов. То есть, получается, ну, все это проходило под, скажем так, не под эгидой, не совсем правильная формулировка, да, но в присутствии, хотя бы протокольном, краевых властей. Сейчас это история с развитием или развития этой истории нет?
Ну, очень бы хотелось, во-первых, чтобы эта история действительно получила свое развитие. Был сделан действительно первый шаг, подписано соглашение о создании. Ну, вот мы уже с вами в начале передачи говорили о том, что это такой формальный, не совсем корректный подход, да, создание, она уже есть, эта агломерация, да, мы говорим о том, что создается механизм управления этой агломерацией в интересах двух территорий. При этом хотелось бы сделать следующий шаг, включить в этот процесс Добрянский район, включить обязательно Краснокамский район. Просто обязательно, да, потому что сейчас они формально выпадают, реально они в этих процессах участвуют. Это первый момент. Второй момент, я могу сказать, что совсем недавно был сверстан документ под названием «Концепция социально-экономического развития Пермской городской агломерации до 1937 года». Документ как научный аспект концепции развития, да, уже может являться предметом для обсуждения. И, насколько я знаю, в ближайшее время этот документ будет вынесен на рассмотрение Пермской городской думы. Я думаю, что после этого будут приняты какие-то политические решения о векторах развития этой концепции.
Зачем это Пермскому району, скажем, и зачем это Перми? То есть плюсы, минусы.
Если мы говорим, с чего начиналась эта проблематика, да, она как раз вот именно проблематика, началась с проблем. Когда мы работали с Пермским районом в рамках разработки стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района, мы вышли на достаточно острые проблемы пространственного развития района. И связано это было с точечными новостройками, которые порождали ряд проблем транспортных, социальных, занятости, да, которые требовали своего решения во взаимодействии властей двух уровней или двух муниципалитетов. Причем соглашусь, что уже эти проблемы могли быть решены не только при взаимодействии двух муниципалитетов, а зачастую они могли быть решены только при участии региональной власти. И вот в этом плане, начиная с проблем, мы начали выходить на какие-то варианты решения этих проблем, да, в интересах развития двух территорий. То есть в этом плане складывается такая ситуация, что есть проблемы, которые надо решать. Если мы их не будем решать, они решатся сами, но с негативными последствиями. Если мы будем этими процессами управлять и регулировать их, да, появляется еще и положительный синергетический эффект как для Пермского района, так и для города Перми. Но при этом соглашусь, что активное участие регионального уровня власти здесь просто становится необходимым.
Ну, давайте будем так поэтапно разбираться, вот не спеша, что называется. Ну, ни для кого не секрет, что люди... И это не хорошо и не плохо, работают по факту в Перми и сами являются пермяками, но там, по достижении какого-то там социального статуса, возраста, да, ну, там от родителей отделяются люди, да, приобретают собственное жилье. По деньгам доступнее Пермский район, и они по прописке, по регистрации становятся жителями Пермского района и собственниками недвижимости, они становятся в Пермском районе. Но НДФЛ-то они платят, получается, в Перми, коль скоро они там работают. То есть Пермскому району, как муниципалитету, от этого жителя ни холодно, ни жарко, так получается?
Как раз не холодно, не жарко, и жарко, и холодно.
Или жарко, и холодно.
И жарко, и холодно, да. То есть потому что, ну, во первых строках, да, надо отметить, что НДФЛ действительно остается пока в городе Перми, в этой части, да, а потребности в удовлетворении своих запросов, они переносятся в место проживания. Значит, требуется тротуар, дорога, место парковки, освещение, требуются объекты социальной инфраструктуры для детей. И это там, где ты живешь, а не там, где ты работаешь. А финансы вслед за, как сказать, новоселом, да, они автоматически не переходят. Это первый момент. Второй момент тоже достаточно интересный возникает. Вот прозвучала фраза «прописка».
Регистрация.
Регистрация, прописка. Ну, будем говорить сейчас о прописке, да, парадоксальная ситуация. Ну, достаточно серьезное количество людей, переезжающих в пригород, не прописывается, не меняет свою прописку. И как раз вот это создает дополнительную проблему для планирования. Корректности планирования мест в школах, в садиках, значит, в амбулаториях, сколько придет и так далее. Да? Поэтому это еще дополнительный отрицательный фактор, да, неуправляемого развития агломерации. И что еще хочется, конечно, сказать. Когда человек уезжает от места работы в другое место жительства, скажем так, да, у нас, конечно, обостряется проблема транспортной доступности. У нас увеличивается миграционный ежедневный поток. От места жительства к месту работы увеличивается антропогенная нагрузка, как мы с вами понимаем, да, увеличивается
проблема. То есть это маятники, получается, да, да, проблема,
да,
маятника?
Да, да.
И кратно возрастающий. Ну вот смотрите, улица Куйбышева, вот мы сейчас находимся на ней. Ну ладно, хорошо, сразу за аксиому возьмем, что дорожная сеть у нас там запроектирована не была под такое количество автомобилей, но это центр краевой столицы. Если мы возьмем там 100 проезжающих машин, из них сколько будет, на ваш взгляд, транзитных? Транзитных, ну, которые, ну, вот как раз примерно те же самые маятники есть, я имею в виду. Ну, может быть, не совсем корректно привел пример. Пускай будет шоссе космонавтов на въезде, опять же, из Пермского района.
Вот как раз и шоссе космонавтов, и Куйбышева — это как раз те улицы, которые являются основным, обеспечивают основной поток притока именно в центр города. Вот и пробки, соответственно, и утром, и вечером, и в ту, и в другую сторону. Тут транзитных практически нет. Слава богу, развитие нашей дорожной инфраструктуры позволяет сегодня людям по радиальным связям, по периферии даже, ездить в удаленные уголки, да, не заезжая в центр города, потому что нормальный человек уже в центр города не поедет. Хуже другое. Вот по нашим подсчетам, до 100 тысяч человек въезжает именно в центр города ежедневно. До 100 тысяч. Если мы с вами прикинем, что практически первый и второй едут на собственном автомобиле, да, или, как сказать, там, только каждый третий пользуется общественным транспортом, мы можем с вами представить, сколько тысяч автомобилей у нас с вами въезжает в центр города и здесь где-то пытается припарковаться и остаться до вечера. То есть в этом плане...
То есть это нагрузка на Пермь, получается.
Это однозначно. Да, да.
Хорошо. Агломерации... Вот, почему именно агломерации названы, на ваш взгляд, одним из основных ресурсов для развития территориального в стране?
Ну, в первую очередь, надо сказать о том, что именно агломерации сегодня дают ту плотность населения, которая диктует совершенно новые качества спроса на услуги, значит, и концентрирует такое количество людей разных специальностей, да, которые становятся генераторами уникальных идей, которые не сгенерируешь в малых городах. То есть вот в этом плане развитие агломерации надо поддерживать. Безусловно, да. Но здесь есть один очень важный момент. Смотрите, агломерация как генератор идей, высокоинтеллектуальных людей, значит, как производитель каких-то уникальных услуг, товаров, значит, и работ может развиваться в двух направлениях. Первое — это возврат этих инноваций, этих научных достижений, да, новых продуктов обратно на территорию региона, да, или экспорт этих услуг, и вслед за экспортом этих услуг будут уезжать и люди.
Прямо сейчас прервемся на короткую рекламу, затем к этой теме вернемся. 14 часов 21 минута в Перми. Продолжаем дневной прямой эфир. У микрофона Ярослав Богдановский. Здравствуйте. Напоминаю, что в гостях у нас Олег Борисович Ганин, начальник управления стратегического развития Пермского классического университета, кандидат экономических наук, член Общественной палаты Пермского края. Говорим мы о пермской агломерации. Но, Олег Борисович, смотрите, ведь экономика от политики неотделима, там, ну и от административного деления. Но сразу вот на язык просится вопрос. Если пермская агломерация состоялась как социально-экономическое явление, если процессы, в том числе там, внутри региона миграционные, уже и так происходят, если уже можно говорить о том, что есть, скажем, не проблемные, но вызывающие вопросы, моменты по налогообложению, да, где остаются налоги, где потребляются бюджетные услуги, есть потребность планировать бюджетные учреждения, да, есть потребность, ну, просто управлять вот этим процессом. Так, может быть, замахнуться и все вперед объединить? Я сейчас понимаю, что я утопическую вещь говорю, я прекрасно понимаю, что это утопия, но вот...
Ну, это не совсем утопия, потому что вот недавно столкнулся с ситуацией, кто-то сказал, что в воздухе витает идея, например, присоединения Краснокамска к городу Перми. как еще одного района. На что моя первая реакция была, вот собеседнику я сказал, не приведи Господь, по большому счету. Нам бы сейчас размежеваться внутри Перми, да, и понять, какие векторы развития, например, у Закамска, у Новых Льдов, там, или кто у нас там еще удаленный район?
Ну, пускай Левшина будет.
Ну, Левшина и так далее, да?
Пускай будет Молодежка, пускай будет Вышка-2, там, Мотовилиха сама по себе не маленькая.
В этом плане у нас еще, я говорю, вот тут бы разобраться. Я, кстати, совсем недавно для себя узнал, занимаясь пространственным развитием города Перми, что до 50-х годов у нас был город Пермь, ядро, да, а через Ложок у нас была Мотовилиха.
Ну да,
как
да,
самостоятельный
так,
а тут, город со своей психологией.
Тут, дело в том, что у жителей Мотовилихи, у них как-то в подсознании, они, ну, в историческом подсознании, я имею в виду, они не относят себя к жителям Перми. И это относится еще к досоветским даже временам. И Пермь там, ну, там, жители Мотовилихи, ну, житель Перми, скажем, житель там центра Перми, ну, в здравом уме, трезвой памяти, он не пошел бы гулять по рабочему поселку в силу понятных причин, он просто опасался за собственную личную безопасность. Но вот так или иначе мы переходим с вами к теме того, что любой территорией нужно управлять, учитывая особенности данной территории. И что всех под одну гребенку, скажем, если сейчас давайте всем будут управлять люди с Куйбышева-14, предположим. Там, давайте все указания будут оттуда в виде директив уходить. Ну, проходили же и такие варианты, да? Но вопрос тут в другом. Насколько адекватными были, скажем, секретари райкомов на местах? Потому что люди, там, начальники по умнее, не всегда выполняли бредовые указания на, там, из ЦК партии включительно. Но это совершенно другая тема для эфира.
Да, не всегда они были бредовыми, кстати.
Не всегда бредовые, но не всегда исполняли, кстати. Вот, ну, не всегда исполняли. Так вот, я это к чему говорю? Что, ну, нынешнюю ситуацию, если брать, агломерация по факту есть, экономические процессы,
да,
есть.
Да.
Есть проблемы, которые нужно решать. Стоит ли их решать административным путем?
Ну, скажем так, скажем помягче, административный путь — это обязательный элемент исполнения принятых решений. То есть наша задача сначала их выработать, учитывая как раз специфику и интересы отдельных территорий, да, а потом жестко и волевым способом довести это до логического конца. Вот если можно, я сделаю такой шаг немножко в сторону. На каком-то мероприятии общественном, где выступал губернатор Пермского края Максим Геннадьевич, прозвучала такая фраза. Может быть, это даже не в Перми, может быть, это было даже на Московском урбанистическом форуме. Он сказал, есть два позитивных примера развития городских территорий. Это Татарстан и это Москва. Но там очень жесткая вертикаль власти. Поэтому можно долго дискутировать о каких-то вариантах развития, да, но если решение принято, для его исполнения должно быть четкое, жесткое, волевое управление.
Так все-таки централизация или децентрализация? Потому что, ну, я могу ошибаться, ведь учет особенностей всех территорий предполагает децентрализацию, больше полномочий тем, кто на местах, больше ресурсов для развития. Или это все либеральные такие утопии?
Ну, наверное, скажу очень смешную вещь, об этом мы как-то начали подзабывать, да, диалектика. Диалектика развития. Надо очень умеренно сочетать элементы централизма и централизованного управления, да, и элементы самостоятельного развития территории. Вот это очень важно. Где-то в условиях дефицита бюджета есть смысл поприжать немножко, да, самостоятельность, чтобы сконцентрировать ресурсы на каком-то важном направлении, а где-то наоборот, дать на откуп денежные, финансовые какие-то ресурсные возможности, да, и сказать: территория, разберись сама, как тебе это эффективнее сделать так, чтобы народ поверил в то, что они сами тоже могут что-то делать. Причем у каждой территории это соотношение может быть разное. Вот это как раз и есть, наверное, умение правильно управлять, да, сочетая и свободу, и самостоятельность, да, и централизованное управление.
Ну, получается, опять все от первого руководителя зависит, территории, я имею в виду.
А мы с вами куда на сегодняшний день денемся, если мы говорим про федерацию, да, если мы говорим про вертикаль управления и про единую идеологию, то есть, по крайней мере, мы должны грести хотя бы все вместе в одну сторону.
2-0-66-0-66, телефон прямого эфира городской, 8-963-870-1000, телефон эфирный, мобильный. Вот, коль скоро прозвучала Москва, московская агломерация, суперагломерация. Можно сказать, что она достигла, там, ну, пика своего развития, там, территориально, ну, или пределов своего развития. Дальше уже, ну, куда уже больше-то? Москва, остановись в своем безумном развитии. И московская агломерация. Но опыт же ведь есть и там. И маятниковые проблемы, и миграция между пригородными городами, да, ну, к Московской области относящимся. Там, ладно, оставим за скобками, за кулисами пока политический аспект Москва, Московская область. Но что можно позитивного оттуда взять?
Я бы не стал бы сейчас давать какие-то оценки процессу создания Большой Москвы. У меня внутренняя настороженность вызывает это дело и даже какое-то отторжение. Но то, что происходит в самой Москве, мне кажется, очень привлекательным, и кое-что мы можем взять для Перми. Почему? Потому что город Пермь и пермская агломерация, да, является крупнейшей по протяженности. И мы, по-моему, являемся чуть ли не третьими по площади.
А этим стоит гордиться вообще?
Мы не
это
можем
же наша проблема.
Гордиться
или нет? Да. Это же наша проблема. Да. Чего мы гордимся тем, что мы самые протяженные? Это же транспортные накладные расходы. Это стрессы в пути. А мы гордимся. Значит, нашли чем гордиться. Вот, ей-богу. Вот я когда один из первых людей нашего города написал об этом, там, вот я думаю, ну, ребят, ну чего? Ну, не глупые люди, взрослые.
Я как раз и хотел сказать, что мы говорим это не с точки зрения гордиться или не гордиться. Мы говорим о том, что надо искать чужой опыт решения наших транспортных проблем. И в этом плане, вот мы сейчас, наверное, заговорим о возможном развитии новых видов транспорта, которые очень широко используются в Москве. Это что? Это сочетание легкорельсового транспорта, да, и железнодорожного транспорта.
То есть трамвай-поезд, да, вы
вообще видите? Великолепно, трамвай, да. Что она демонстрирует Москва, это вообще просто ложится на нашу кальку. Мы с вами должны понимать, что мы не построим сегодня метро в ближайшее время, может быть, уже никогда. И наше спасение при нашей протяженности — это легкорельсовый транспорт.
Об этом поговорим сразу после рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. 14:31 в Перми. Продолжаем прямой эфир на Эхе. У микрофона Ярослав Богдановский. Еще раз всем добрый день. Напоминаю, что в гостях у нас сейчас Олег Борисович Ганин, начальник управления стратегического развития Пермского классического университета, кандидат экономических наук, член общественной палаты Пермского края. Есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Как вас зовут?
Борис. Вот Москву очень удачно вы привели. В Москве власти Москвы, наоборот, используют существующее железнодорожное рельсо, проходящее по всему городу, так сказать, по диаметру всего города, для скоростного движения электропоездов, которые там сейчас работают почти в режиме метро. У нас же власти вдруг заявили, что надо демонтировать горнозаводскую линию, проходить, вместо того, чтобы развивать движение электропоездов, вплоть до того, чтобы пускать их до порохового завода от Левшина, а в дальнейшем в перспективе использовать и кольцевое движение электропоездов через КМГС и железнодорожный мост, так, ну, это отдаленная перспектива. У нас, наоборот, хотят демонтировать железнодорожный путь.
Угу. Спасибо. Ну вот, в продолжении.
Ну, не вижу никакого противоречия. Значит, мы как раз остановились перед рекламой на том аспекте вопроса, что у нас с метро не будет, в ближайшее время, скорее всего, никогда уже не будет, да, и нам нужно развивать легкорельсовый транспорт в союзе с железнодорожным транспортом. Я хочу сказать, что это наша перспектива, это наше будущее, тут надо повышать эффективность, надо строить хабы, транспортные хабы, позволяющие, как называется, сухая обувь, да, там, я не помню этот термин, который был использован Максимом Геннадьевичем, чтобы с минимальными транспортными издержками люди могли приехать на городской электричке, пересесть в электрический транспорт, легкорельсовый в городе Перми и спокойно доехать до того местного назначения, которое им нужно. Вот, вполне возможно, даже по одному абонементу, скажем так, по одному проездному документу. Другой вопрос, что на каком участке будет целесообразнее развивать? Либо это действительно будет городская электричка, да, либо это будет скоростной трамвай, либо это будет городской трамвай, у которого другой режим движения. Но как раз нет однозначного решения и требования, что мы разбираем рельсовые пути, и там больше ничего не будет. Речь идет как раз о том, что в перспективе там будет легкорельсовый транспорт, позволяющий связать город, но не промышленными перевозками, а перевозками людей. Вот это очень важный момент. Поэтому вот здесь я бы не стал горячиться, да, процесс проектов, в процессе разработки, я думаю, что будут еще общественные слушания и обсуждения, но меня, например, как представитель университета, который сидит на этой железнодорожной ветке, как раз будет очень радовать развитие легкорельсового транспорта, но вывод из города Перми тяжелых груженных составов с химическими, как у нас там, с химической продукцией из березняков, например.
Ну, что логичнее будет и для того транспортного узла, я имею в виду Березняковско-Соликамского промышленного узла, прошу прощения, не транспортного узла, а промышленного. То есть, насколько я понимаю, там речь идет в данном случае об увеличении, наоборот, пропускной способности.
Увеличение пропускной способности, но со строительством северного железнодорожного
обхода.
Да. И это вообще был бы идеальный вариант и для города Перми, в том числе, и для его жителей. Но при этом мы говорим, что мы сохраняем ветку, но уже в другом качестве. Не железнодорожная, а легкорельсовая.
Вообще это все замечательно звучит. Вот у меня сразу сомнение такое вот реалистичное. А если мы живем в формате денег нет, но денег на самом деле не так много, к сожалению. Ну, деньги есть, но не так много. Вот дойдет ли до реальных воплощений? Хотелось бы, на самом деле. Алло, добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Владимир Михайлович. Вот я слушаю этого товарища, а там слышал ли он, что эту мероприятие вот это с этими мостами всякими, 17 миллиардов должно быть, да, а у города бюджет 26 миллиардов. Когда-то это все, и сказали, что его в 25-м году, да почему мы сейчас людей насажаем, загружаем, нервируя их из-за того, что когда-то в паниках, видите ли, мост городской появится. А вообще зачем паник и городской мост?
Спасибо. Но на самом деле даже не 13, а 15 миллиардов ориентировочно, 15 миллиардов РЖД оценил.
Ну, в цифрах там до 17 миллиардов.
До 17, да. Ну, там по агентству ТАСС там проходила информация, 15 миллиардов. ТЭО будет готовиться там в ближайшее время, ТЭО-проекта. Значит, ну, можно сколько угодно обсуждать сейчас относительно целесообразности, нецелесообразности, корректности, некорректности. Я понимаю прекрасно сейчас, что скажу штуку непопулярную. Наверное, я сейчас должен флагом размахивать и говорить, что значит, власть какие-то неправильные решения принимает. Я не знаю, правильные или неправильные решения. Вот правда в том, что эффективные решения, они не всегда популярны. И если бы, скажем, принималось решение при советской власти о строительстве Дома Советов на Эспланаде, и если бы спрашивали всех нас, жителей, я имею в виду, тогда мы до сих пор, наверное, дебаты бы шли. Строить Дом Советов или не строить, и как его строить? Ну, это личное мое оценочное суждение. Я не говорю, что я истинно в последней инстанции. Вот ни в коем случае.
Ну, я только хотел бы сказать Владимиру Михайловичу, судя по голосу человека, умудренный жизненным опытом большим, значит, когда мы говорим про денежные средства на строительство северного обхода, железнодорожного и автомобильного, да, мы должны понимать первое, что мы решаем ключевую проблему для разгрузки города Перми и его жителей, да, от антропогенной нагрузки крупнотоннажного и транспорта автомобильного, да, и железнодорожного. Это первый момент. Второй момент. Безусловно, речь идет не о том, что это будет за счет бюджета города Перми делаться, да. Я считаю, что это будет делаться за счет федеральных, региональных средств, и в том числе средств частных компаний, которые будут основными потребителями этого транспортного пути. Поэтому, во-первых, все не так однозначно, как говорит Владимир Михайлович. Во-вторых, еще раз говорю, вы совершенно справедливо заметили, Ярослав, что будут расчеты, будут рассуждения, обсуждения, да, и выбор оптимальных вариантов. Но я принципиально исхожу из того, что все, что связано с уменьшением антропогенной нагрузки города Перми, повышением безопасности и комфортности проживания в городе, да, должно приветствоваться.
Вот так мы перешли плавно от проблем там, теоретических к практическим, в части транспортной, например. Если вернуться к началу разговора по поводу людей, живущих в Пермском районе, это они создают транспортные неудобства в том числе? Это вот проблема маятников транспортных, она решаема вообще? То есть это речь ведь, получается, нужно вести о создании каких-то новых транспортных коридоров, принципиально новых транспортных коридоров?
Вот ключевая проблема здесь. Одни говорят, давайте расширять транспортные коридоры, повышать доступность центра ядра. Другие специалисты, я скорее согласен с ними согласиться, говорят о том, что, коллеги, давайте ограничивать въезд транспорта индивидуального в город Пермь, да, а создавать нормальную альтернативу, более экологичную, более экономичную, да, в виде общественного транспорта. То есть нужно строить транспортные хабы, когда вы приезжаете, ставите машину совершенно спокойно, да, в доступном для вас месте, вот, пересаживайтесь на общественный транспорт и за небольшую копеечку доезжайте туда, куда вам нужно, по большому счету. То есть должна быть альтернатива не развития транспортной сети, да, увеличение потока, который заезжает в город, да, генерируя опять очередные пробки, выбросы, выхлопы и так далее, аварийность, по большому счету, а изменение культуры обслуживания. Вот это, наверное, наиболее перспективный вектор развития, да, в том числе, что крупные города как раз его и нам не демонстрируют.
Вообще, проект «Большая Пермь», он ушел совсем-совсем в прошлое, то есть, или это тоже обсуждаемая история и с развитием имеет место быть? И развитие ее имеет место быть, вот так правильно сказать.
Тогда уточним дефиниции. Под Большой Пермь мы что понимаем?
Я-то имею в виду все-таки мастер-план, я имею в виду всю идею Олега Анатольевича.
Тогда скорректируем так. Я не буду говорить про идеи Олега Анатольевича, потому что, собственно говоря, не участвовал в этом процессе. Значит, мы имеем с вами документ в виде мастер-плана. Мы с вами имеем проект «Пермь-300», о котором вот мы сейчас можем говорить, наверное, как форма модификации Большой Перми. Значит, за основу все-таки берется мастер-план, и те идеи, которые были там заложены, они, скажем так, освежаются. И вот, насколько я знаю, участвую в этом процессе в интересах Пермского классического университета, да, поскольку мы включены в процесс преобразования окружающего пространства, основные идеи, положенные в мастер-плане, будут реанимированы.
Итак, что будет с большой пермской агломерацией, ну, вот в среднесрочной перспективе, на ваш взгляд, как ученого? Вот если взять за основу те процессы, которые мы уже имеем, можно же все равно посмотреть, ну, спроецировать. Уже по факту мы знаем о том, что люди и из Краснокамска приезжают в Пермь на работу, там проживая. Это уже данность, это уже факт. И там тот же самый Краснокамск, там, с точки зрения доступности, он не, ну, ближайший пригород, на самом деле. Как дальше будут обстоять дела? И на это ведь увязано очень многое, в том числе и жилищное строительство и так далее.
Ну, вот всплыл у нас Краснокамск. Мы недавно встречались с вновь избранным главой Краснокамского района, обменялись мнениями. Я не буду сейчас озвучивать светлые идеи, которые крутятся в наших научных головах.
Вот, но как Виктор Валентинович ты к этому отнесся?
Очень оптимистично и позитивно. Очень позитивно. Мы нашли, вот, я бы сказал так, друг друга, да, с точки зрения того, чтобы, пофантазировать, но при этом обеспечить и развитие самого Краснокамского района, да, в том числе с учетом потенциала развития окружающих территорий. Уже не только города Перми, да, а окружающих территорий, которые входят там Нытва, Нытвинский район, да, Очерский район, Верещагинский район и так далее. Потому что мы исходим из того, что Краснокамск может быть как городом-спутником, промышленным городом-спутником города Перми, но также точкой экономического роста для окружающей территории, прилегающей территории и для сельскохозяйственных территорий в том числе. Мы договорились, что в ближайшее время вернемся к этой теме и обсудим направление сотрудничества университета с районом.
Что касается вот сугубо такой научной составляющей, если взять, все-таки посмотреть глазом ученого, Пермская агломерация третья по своим размерам в Российской Федерации, да, ну, одна из самых крупнейших, она нуждается все-таки в режиме ручного управления. Ну, вот мы с вами до эфира обсуждали, едем мы за рулем троллейбуса, держим в руках руль. Вот этот руль, он требует четкого управления?
Однозначно, мы можем говорить на сегодняшний день, что автоматизированная система управления агломерациями в России не сложилась. Это первое. Второй очень важный момент. Мы должны понимать, что каждая агломерация уникальна. И качественным составом проживающих там людей, да, традициями, уровнем развития экономики и так далее. Да. И в этом плане мы однозначно можем говорить, что сегодня мы обречены на ручное управление развитием нашей агломерации. Степ-бай-степ, но ничего страшного в этом нет. Мы должны учиться у других агломераций, обмениваться опытом, да, но при этом мы нигде не найдем готового ответа на наши вопросы. во многом нам придется этот путь пройти самостоятельно.
Агломерация все-таки это удел ученых-теоретиков или это такая серьезная суровая практика?
Ну, спросите главу администрации Пермского района, у которого эти проблемы в каждодневном режиме рождаются, их надо решать, да. И вот наше взаимодействие, наше сотрудничество было интересно тем, что мы, как теоретики, какими-то вещами, какими-то советами помогли ему решить свои конкретные проблемы. И я очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество с другими муниципалитетами.
Олег Борисович, спасибо большое вам за участие в сегодняшнем эфире. Я напомню, что у нас в гостях был Олег Борисович Ганин, начальник управления стратегического развития Пермского классического университета, кандидат экономических наук, член Общественной палаты Пермского края. Программу провел Ярослав Богдановский. До встречи, как и обычно, в эфире «Эхо Москвы» в Перми. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Прямо сейчас Оксана Иваева расскажет вам о последних новостях, которые произошли в Перми и Пермском крае. Будьте с нами.